Блог длинного Джона. Отплыли вчера вечером, но писать не мог. Хоть в рекламной брошюре обещали, что морская болезнь пассажирам Фелкона не страшна, меня сильно замутило, едва теплоход вышел в Ла-Манш. Погода гнусная, сильный ветер, дождь. Волны с нашей 11-й палубы кажутся маленькими, но, думаю, высотой они 3-4 метра и бьют все время в борт. Пол накреняется, горизонт тошнотворно ходит вверх-вниз. Неугомонный «С» хоть бы что. Она с помощью горничной, представьте себе, к люкс-апартаменту приписаны горничная и батлер, надела вечернее платье с блесками, жемчуга и укатила знакомиться с капитаном. Я же позорно валялся в кровати. Есть мне, мягко говоря, не хотелось, а на капитана я еще насмотрюсь. Мы сидим за капитанским столом. Спал я как труп. Снилось, будто я младенец, и меня укачивает в люльке серый волчок. Причем я очень боялся, что буду ухвачен за бочок. Утром стало получше, и я смог осмотреть нашу чудесную каюту, а потом и теплоход. Апартамент двухэтажный, с двумя санузлами. Наверху спальня с огромной кроватью, где поселился я, потому что тетю в кресле поднимать по лестнице неудобно. Внизу гостиная с роялем, терраса и кабинет. С отлично устроилась на диване за ширмой. У нее есть звонок для вызова прислуги, а еще она прихватила из дому колокольчик для меня. Среди ночи я проснулся от отчаянного трезвона, кинулся вниз, чуть не полетел со ступенек. С заботливо спросила, не стало ли мне лучше, а то она так из-за меня волнуется. «Не стало», — ответил я с истинно британской сдержанностью и поковылял обратно. В ящике стола есть беруши. Без них больше спать не лягу. Если что, пусть С вызывает звонком прислугу. Утешаюсь тем, что нам тут будет очень удобно. Геля поселится на диване, Ластик в кабинете, тут можно взять складную морскую койку, ему понравится, а мы с тобой, Алтын Свет Фархатовна, обоснуемся по-королевски в будуаре и будем смотреть через панорамное окно на звезды. В Карибском море погода не такая, как здесь. Можно завтракать на террасе, представляешь? Только я почувствовал в себе достаточно сил, чтобы отправиться на обед, как наш сокол вышел в Бискайский залив. Заболтал так, что по столу начали ездить стаканы. Вы знаете, барышни, как я ненавижу уколы. Но тут сдался. Шатаясь, добрался до медпункта и попросил сделать инъекцию от морской болезни. Теперь не тошнит, но есть все равно неохота и тянет в сон. Самое обидное, что, по-моему, я единственный из 2000 пассажиров, кто реагирует на качку. Все вокруг ходят довольные, без конца чем-то восхищаются, выпивают, закусывают в 15 бесплатных забегаловках и вообще наслаждаются жизнью. Все-таки никакой я не британец. Нет во мне морской крови. Тетушка вон разрумянилась, посвежела. Шастает на своем драндулете с электромотором то в казино, то в кино, то смотреть на танцы. Посидел за компьютером, снова поплохело. Что если я так проваляюсь все дни в кровати? Пишет Болит. 2009 год, 2 апреля, 22.15. Морская болезнь происходит от слабоволия и расслабленности. Ею страдают только бездельники. Ходи в джим, бегай по палубе, и все пройдет. Пишет Гретхен. 2009 год, 2 апреля, 22.16. Шеф, бедняжечка, как я за вас переживаю? Пишет Лонг Джон. 2009 год, 3 апреля, 22.48. Сегодня качки нет, чувствую себя отлично, за завтраком наелся как питон. Обедом, файфоклоком и ужином тоже не пренебрег. Готов к более полному отчету о первых впечатлениях. Первое, что меня поразило, это пассажиры. То есть я, конечно, понимал, что трехнедельный круиз на «Соколе» могут себе позволить только люди очень обеспеченные. Но как-то упустил из виду, что одних денег тут мало. Нужно еще свободное время. А кто из состоятельных обитателей Соединенного Королевства может позволить себе на целых 3 недели оторваться от дел? Только те, кто от дел уже отошел. В Саутгемптоне перед посадкой на корабль вкатываю я тетушку в ангар, где регистрируют пассажиров, и вижу картинку из какой-то немудрящей комедии, когда, знаете, все время врубают хохот за кадром. Целое море седых и плешивых голов, кресла-каталки, трости и сгорбленные спины, а над всей этой геронтомассой висит огромный жизнерадостный билборд с лозунгом «Мы так молоды, а уже покоряем мир». Оказывается, фирма Peninsular, которой принадлежит наш «Сокол», недавно отметила свое пятилетие и, как теперь говорят, позиционирует себя лидером нового поколения круизных компаний. Забегая вперед, расскажу на эту тему еще кое-что уже из жанра черной комедии. Сегодня я блуждал по кораблю и познакомился с милой девушкой из сервисного отдела. Смугленькая, хорошенькая, родом из Бомбея. Тут почти весь обслуживающий персонал из Индии, Филиппин или Индонезии. Ревнуешь, жена? Правильно. Будешь знать, как выпускать орла из клетки. И вот эта самая Чати, то ли плененная моей красотой и обаянием, то ли, что вероятнее, в расчете на чаевые, завела меня в такое местечко, которое от пассажиров хранится в тайне. В трюме, рядом с холодильником, где держат съестные припасы, имеется еще один — для покойников. Чати шепнула мне, что за один рейс не меньше 5, а бывает, что и 10 бабушек и дедушек отдают Богу душу. Это неудивительно, если учесть, что средний возраст пассажиров 77 лет, а 1%, то есть человек 20, перевалили за 90. Так наш сокол и плывет меж райских островов. Наверху играют в бридж, фланируют по палубе и танцуют допотопные танцы, а внизу лежат в блаженной тишине замороженные полуфабрикаты, дожидаясь возвращения на родину. Кстати, о танцах. Это сильное зрелище. Старики вечером наряжаются в белые смокинги, старухи в открытые платья и отправляются в танцзал. Я смотрю на все это как завороженный. Оркестр играет танго, ча-ча-ча, фокстрот. Недолго, по 1.5 минуты, чтобы публика не выбилась из сил. Но однажды врубили буги-вуги, и некоторые из old girls и old boys тряхнули стариной. Это было здорово, честное слово. Даже стыдно стало, с какой стати я смотрю на этих людей с насмешливой жалостью. У них было свое время, со своими обычаями и танцами. Этот теплоход будто плавучий заповедник ушедшего столетия. Я тут гость, и у меня нет никакого права испытывать превосходство перед старыми леди и джентльменами только из-за того, что они умрут раньше. Ту-ту-ту. Помнишь, Алтын, как мы ездили в Китай? Первые несколько дней нам казалось, что у всех вокруг одинаковые лица. Но примерно через неделю мы перестали воспринимать окружающих как китайцев, а научились видеть индивидуальные черты. Тоже и здесь. В первый вечер у меня было ощущение, что я все время натыкаюсь на одних и тех же стариков и старух. В глаза лезли только морщины, обвислые подбородки, коричневые пятна в вырезах вечерних платьев. Но сегодня я перестал замечать, что лица вокруг меня старые. Вроде как все человечество вдруг состарилось, и я даже вздрагиваю, когда вижу в зеркале свою неприлично свежую физиономию с неестественно гладким лбом и неприятно упругой шеей. У стариков лица гораздо интереснее, чем у молодых. С возрастом отчетливые проступают черты характера, ум или глупость, доброта или злобность, удачливость или невезучесть. Мне кажется, что по рисунку морщин я могу прочесть всю лайф-стори человека. И нередко это захватывающе интересное чтение. Вдруг у меня возникло жуткое предположение, что если я на самом деле не плыву по океану, а помер. Допустим, разбился в самолете и попал прямиком на тот свет. Нет, правда. Кругом одни старики. Райское, безмятежное существование. Кормят и поют бесплатно. Официанты в белом похожи на ангелов. Пушистые облака, синее море. Эй, на земле, отзовитесь. Пишет болид. 2009 год, 3 апреля, 23.25. Не глазей на чужих старух, паси-ка лучше свою. Рассказывай ей почаще про костлявую руку голода, угрожающего твоей семье. У меня сегодня была разборка с Фифой. Представляешь, эта наглая тварь приперлась в редакцию, заявляется прямо ко мне в кабинет и говорит, интерьерчик у вас тут типа бедненько, но чистенько, только приличных людей отпугивать. Я скажу Костику, чтобы отбашлял на ремонт и пришлю своего дизайнера. Ничего, да? Я и спокойно так, ну, ты меня знаешь. А ну-ка ж за дверь, кошка крашеная. Она от меня вылетела, чуть бриллианты из ушей не выскочили. Побежала жаловаться, ну и хрен с ней. Контракт не обязывает меня разводить манирлихи с любовницей работодателя. Не нравлюсь, пусть увольняет. Думаю, после этого милого разговорчика я окажусь на улице, но зато с выходным пособием. Однако надолго этих денег не хватит, так что окучивай тетеньку. Будь с ней неразлучен. Пишет Гретхен. 2009 год. 4 апреля, час 18. Сегодня подбила бабки за март. Бухгалтерии жуть. Расходов 209 тысяч, не считая моей так называемой зарплаты, которую могу подождать. Доходов шиш, попутного ветру. Пишет Лонг Джон. 2009 год, 4 апреля, 20 часов 1 минута. Алтыша, от тетушки я буквально не на шаг. Распорядок дня у нас такой. Утром я достаю из-под двери корабельную газету. И пока батлер подает чай, читаю тете все подряд. Мировым новостям и политике отведено строчек 10. Все остальное — спортивные новости, подробный пересказ вчерашних эпизодов всех основных телесериалов, программы развлечений и оповещение, как нынче одеваться к ужину. Белый галстук или черный, смокинг или пиджак, вечернее платье или свободный стиль. Это значит, что дамам можно являться в костюме, но, разумеется, не брючном. Потом я катаю С-15-20 кругов по променадной палубе. Мы обсуждаем со всеми встречными погодные условия и желаем друг другу приятного дня. Перед обедом занимаемся в кружке любителей акварели. Сегодня, например, тема занятия была «Речной туман». Представь себе, плывем вдоль гористых берегов острова Мадейра, сияет солнце, море все переливается, красота неописуемая, а мы сидим и выписываем серый туман над Темзой. Обед. Сначала все стоят в очередь к стюарду, который капает каждому на ладонь по 3 капли дезинфицирующего раствора. Без этого обязательного ритуала вход в столовую запрещен. Представляю себе, как отнеслись бы к подобному правилу наши свободолюбивые соотечественники. А британцы дисциплинированно подставляют ладоши, никто и не думает протестовать. Все-таки у нас и у них совсем разные представления о свободе и дисциплине. В прежней жизни я был бы целиком на стороне англичан. Сейчас же, безнадежно обрусев, киплю от возмущения. После обеда тетя спит 64 или 88 минут. Это мое свободное время. Читаю новости в интернете, гуляю, просматриваю книги в библиотеке. Здесь очень приличный подбор справочной литературы. Перед 5 o'clock С плавает в бассейне. Это трудоемкая и монументальная процедура. Я все собираюсь снять на камеру, как тетю спускают в воду на специальном кране для инвалидов. Это напоминает картину «Карл XII в Полтавском сражении». Помнишь, как шведский король, приподнявшись на носилках, командует движением полковых колонн? Примерно так же С руководит крановщиками. После бассейна С играет на рояле, а я делаю вид, что слушаю. Потом пора одеваться к ужину. Я с вами, татарославянами, за 13 лет так одичал, что не имею в гардеробе ни бабочки, ни рубашек с воротником-стойкой, ни смокинга. Пришлось всю эту дребедень брать на прокат. С еще подарила мне золотые запонки с бриллиантовой монограммой в виде баронетской коронки. Но я в них напоминаю не британского баронета, а цыганского барона. Только представь меня в этом виде, и ты поймешь, на какие жертвы я иду ради семьи. Сидя за столом, тетя, ясное дело, обращается ко мне исключительно сэр Николас, в связи с чем во время самого первого ужина приключился маленький инцидент. На теплоходе 2 люкс-апартамента, и счастливые обитатели сих чертогов удостаиваются чести вкушать динер за капитанским столом. Компанию нам с тетушкой составляют мистер Делани, так зовут пассажира второго апартамента, капитан Флинч и поочередно кто-нибудь из старших офицеров. В первый вечер, когда я смог выползти к ужину, это был помощник по безопасности Титбит, типичнейший продукт своей профессии. После 11 сентября для этой публики настали золотые времена. Какие щедрые бюджеты, какие широкие полномочия. А сколько новых замечательных должностей, например, бдить за безопасностью на круизном теплоходе для миллионеров. Во всех странах сотрудники спецслужб выглядят и ведут себя примерно одинаково. Когда С в очередной раз меня обсерила, «Сэр Николас, передайте солонку» или еще что-то, мистер Титбит вдруг с невинным видом заметил. «Вот интересно, Сохраняется ли титул у бывшего британско-подданного, если он поменял паспорт на иностранный? Неправильнее ли именовать вашего племянника мистер или господин Фандорин? При этом о моем российском гражданстве речь ни разу не заходила. То есть корабельный спецслужбист решил щегольнуть осведомленностью. Мол, такая уж у меня работа, знать всю подноготную о каждом. Тетя молча воззрилась на плебея, подержала красноречивую паузу и говорит. Вам, как государственному служащему, существующему на деньги налогоплательщиков, полагается хорошо знать законы. Человек может являться одновременно гражданином Великобритании и России. Кроме того, сэр, да будет вам известно, что лишить титула может лишь одна персона. Тут она выразительно покосилась на портрет Ее Величества, что висит над капитанским столом. И это никак не вы, мой дорогой сэр. Насчет работы не жалей и из-за денег не переживай. Мы живы-здоровы, а значит, что-нибудь придумаем. Пишет Болит. 2009 год, 4 апреля, 21.55. Старая стерва. Неужели она меня до такой степени ненавидит? Если б я знала, что эта зараза сходит на мартиники, не потратила бы столько деньжищ на уродские платья с блестками и черные туфли фасона похороны Сталина. Пишет Гретхен. 2009 год. 4 апреля, 22.05. Шеф, давайте я приеду на Мартинико. Обуяю старушку или придушу по-тихому. Сами знаете, как классно я умею делать и то, и другое. Пишет Лонг Джон. 2009 год. 5 апреля, 14.11. Спокойно, барышни. Все под контролем. Мы с тетенькой живем душа в душу. Очевидно, от дедушки Раста Петровича мне все-таки досталось по наследству малая талика везучести. Я уже писал, что по вечерам Эс таскает меня в казино. Она очень азартна и очень суеверна во всем, что касается азартных игр. В первый вечер спросила меня, на что поставить в рулетку. Я, не думая, ткнул в какой-то квадрат. Она поставила фишек на 100 фунтов и выиграла. После этого я исполняю при ней роль талисмана. Советуется со мной она не всегда. По ее выражению, не хочет злоупотреблять фандоринской удачей. Но 3 раза спрашивала, и, представьте, я все время угадывал. 50% выигрыши мои. Так что кое-какие пиастры в этом пиратском рейде я уже награбил. Сидение в казино — самая скучная часть моего корабельного дня, которая, как вы уже поняли, и так не богат на развлечения. В игорном зале народу почти нет. Британские старики не любят глупого риска. Говорят, на Карибах, когда сядут американцы, в казино будет не протолкнуться. А пока возле нас с С торчит только какой-то постного вида француз. Он думает перед каждой ставкой еще дольше, чем тетя, а ставит, в отличие от нее, по одной желтой фишечке. Все время проигрывает и ужасно из-за этого страдает. Очевидно, это злокачественная форма мазохизма. Я, похоже, совсем разбританился. Знаете, что достает меня здесь больше всего? Наше светское общение во время колясочных марш-бросков по палубе. Сегодня провел статистическое исследование. Из 28 встречных, кто вступил с нами в беседу, 11 человек спросили, как поживаете этим утром, остальные 17 — чудесный вид, не правда ли? Первым С неизменно отвечала, а вы сами-то как? Вторым — великолепный, просто великолепный. После чего все следовали дальше, полностью удовлетворенные беседой. Пишет Гретхен. 2009 год. 5 апреля, 14.29. Шеф, когда состаритесь, я тоже буду вас возить в коляске. Пишет Болит. 2009 год. 5 апреля, 15.20. Ника, если ты хочешь, чтобы я отвечала на твои записи в блоге, забань своего трансформера. Пишет Гретхен. 2009 год. 5 апреля, 15.21. Сома, трансформер. Пишет Лонг Джон. 2009 год. 5 апреля, 22.29. Закаты над океаном — зрелище совершенно завораживающее. Сегодня безветренно, и заход солнца выглядит так, будто в зеркале решил утопиться красный апельсин. Это я, как истинный британец, выдержал паузу и тактично перевел разговор на природу. Не ссорьтесь, девочки. Давайте я вам лучше расскажу про нашего соседа по столу, мистера Делани. Не знаю, чем мы с тетей ему не угодили, но я часто ловлю на себе его косые взгляды. За все время он и С. не обменялись ни единым словом, а на мои бессмысленные учтивости этот Делани отвечает междометиями. При этом он вообще-то очень разговорчив и без конца развлекает капитана какими-нибудь историями. Корабельная публика, как я уже писал, имеет обыкновение с чрезвычайно заинтересованным видом беседовать о всякой ерунде. Но мистер Делани — отрадное исключение. Слушать его никогда не скучно. Он много где был, многое видел. Род его занятий не вполне ясен. Вроде бы он торгует дорогими автомобилями, но в то же время частенько поминает какие-то офшоры, инвестиционные портфели, активы. Якобы он является председателем правления не то 30, не то 40 компаний. Если учесть, что родом этот джентльмен с острова Джерси, такое вполне возможно. Многие из тамошних жителей преуспевают благодаря офшорному статусу своей родины. Судя по огромной жемчужине в галстуке и бриллиантовому перстню на мизинце, у Делани денег гораздо больше, чем вкуса, но я готов простить ему и невежливость, и пристрастие к мишуре. Без его болтовни я бы на этих чертовых ужинах засыпал и падал носом в пюре из корня сельдерея или в манговые чатни. Истории джерсийца всегда про одно и то же. Как кто-то пытался его объегорить, да не вышло. Концовка бывает двух видов. Тут я взял сукина сына за шиворот и как следует тряхнул. Или тут я легонечко так улыбнулся и говорю этому сукину сыну. Сегодня вечером мистер Делани развлекал нас рассказом о том, как ездил в Индию вести переговоры об открытии автомобильного салона по продаже ягуаров. Я пересказываю эту белиберду, чтобы ты лучше представляла, Алтыша, атмосферу трапез, на которых тебе скоро предстоит присутствовать. Торговался, стало быть, наш Делани с каким-то мумбайским дилером, самым пройдошистым сукиным сыном во всем штате Махараштра. Никак не могли они договориться об условиях. И тут индиец, наслышанный о том, что у англичан модно терзаться комплексом вины перед прежними колониями, наносит удар ниже пояса. — Вы, — говорит мистер Делани, — хотите стереть меня в порошок, как ваши предки сагибы хотели пустить на распыл моего прадедушку. И рассказывает, как во время сипайского восстания его предка Раджу, Делани иронически заметил, что у каждого индийца обязательно найдется предок Раджа, англичане припугнули виселицей, если он не присягнет на верность. Прадедушка не испугался, ибо для индуса принять смерть от рук неверных — отличный способ обеспечить себе бонус при новом рождении. Тогда колонизаторы, знатоки местных верований, привязали его к дулу пушки, заряженный одним порохом. После такого выстрела от человека остается кучка кровавых тряпок. Предавать огненному погребению нечего, а это для индуса ужасно. И Раджа присягнул королеве Виктории за себя и своих подданных. Эту жуткую историю дилер поведал мистеру Делани с печальной улыбкой и закатыванием глаз. — Но меня на такую дешевку не возьмешь, — сообщил нам джерсиец с веселым смехом. Я сам во время переговоров с немцами из Даймлер-Бенца в трудный момент люблю вернуть что-нибудь про Холокост, да еще привру про бабушку-еврейку, погибшую в Дахау. Знаете, что я ответил своему маратхскому приятелю? Все, кроме тети, изобразили живейший интерес. С. игнорирует Делани и никогда даже не смотрит в его сторону. Рассказчик немедленно удовлетворил наше любопытство. Я слегка так улыбнулся и говорю этому сукину сыну. Мы, британцы, всегда умели найти верный путь к сердцу партнера. Именно поэтому мир говорит и делает бизнес сегодня по-английски, а не на языке маратхи. Делани громко захохотал. Все, за исключением С, улыбнулись. «Отлично сказано», — заметил наш дипломатичный капитан и завел разговор о пассатах, сезонных ветрах, которые определяли график трансатлантических плаваний во времена парусной навигации. Вот так и проходят наши ужины. Пишет Гретхен. 2009 год, 6 апреля, 10:29. Наконец-то никто больше не встревает в наш диалог. Напишите еще про закат или восход. Обожаю описание природы.